Спасибо тебе, Отец, за твое помазание. Благодарны тебе за драгоценный Дух Святой, за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим могущественно, как дар Твой, пребывают в каждом из нас лично. Мы, Отец, благословлены этим даром, благословлены этими способностями, этими возможностями. И мы верим, Отец, что помазание Твоего Святого Духа, как дара Божьего, мы уже обогатились всем. Мы уже не имеем недостатка ни в каком Твоем даровании. Спасибо Тебе, Отец. И мы принимаем с благодарением, что Дух Твой, Дух премудрости и откровения будет служить нам сейчас. Помазанием Духа премудрости и откровения исцелять нашу душу, высвобождать нашу душу от всякого влияния тьмы. Мы принимаем исцеление души для каждого слушающего. Мы соглашаемся, что каждый слушающий будет исцеляться от всякого влияния тьмы на душу свою. Спасибо тебе, Отец, за помазание. Спасибо тебе за помазание Духа премудрости и откровения, которое прямо сейчас да приходит на душу каждого слушающего. Мы верим, Отец, что никто из слушающих не останется прежним. Но душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные суетой да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за мудрость твою, за помазание твое, за служение Духа, за небесное служение Иисуса каждому из нас как учителю. Мы принимаем это как дар во имя Иисуса. Спасибо тебе за то, что Духом премудрости и откровения ты не оставишь нас прежним. Я прошу, Отец, также помажь меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что Ты будешь говорить и делать, было сказано, было сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за помазание и за то, что Ты не оставишь нас прежними во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему, как исполнить индивидуальную волю Божию. Само название уже во многом говорит то, о чем будет говориться в настоящем учении. Сегодня по счету у нас с вами пятая встреча. И я хочу напомнить, как уже по существующей у нас традиции, напомнить некоторые основные моменты. В первую очередь, базовое место Писания. Я верю, что сам этот стих, а это слова Иисуса, обращенные к его последователям, уже несет в себе определенную мудрость, а именно выражая цель прихода каждого человека на эту землю. Я не случайно использую слово «прихода», так как слово «родиться» во многом не раскрывает ту мудрость, которая на самом деле есть в приходе каждого человека на землю. Знаете, когда кто-то куда-то приходит, чаще всего его спрашивают: «И с какой целью?» А слово «родился» оно, как бы, знаете, несет в себе какую-то случайность. Ну, так получилось. Ну, родился уже. Ну, что же делать? Уже родился. Я верю, что, как Писание говорит, Бог явился во плоти. Я верю, что слово «родился», оно пусть будет. Мы ни в коем случае его не упраздняем. Но «пришел» все-таки это слово несет в себе по своему назначению, оно несет более ясность. Особенно в сочетании с тем, что Иисус сказал каждому своему последователю. Я читаю эти слова из Евангелия от Иоанна, 6 глава, 38 стих, именно там они записаны. Иисус говорит: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою». Это ключевая фраза. Каждый человек приходит на эту землю для того, чтобы. Не для того, чтобы творить волю свою. Хотя никто вас не лишает права выбора вашей воли. Но вам сразу обозначают правильную цель. Я верю, что если бы рожденные свыше изначально понимали важность правильно выставленной цели, то многие молитвы, эксперименты, поиски или изучения, они бы не заняли столько времени и не привели бы к разочарованию. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою». И дальше очень четко обозначает: «но волю пославшего меня Отца». Я верю, что это и есть цель жизни каждого, приходящего во плоти на эту землю. Творить волю пославшего его. Есть пославший, есть его воля, которая выражается в определенной цели. И каждому рожденному свыше нужно фокусировать всю свою молитвенную жизнь, все свои изучения, все свои усилия именно на реализации этой воли. Это правильно выставленный фокус. На чем в основном мы базируем настоящее учение? В первую очередь на том, что Бог приготовил план для каждого человека еще прежде создания мира. Вообще это считается одной из самых базовых откровений, я имею в виду даже в Евангелии Нового Завета. Апостол Павел в ряде своих посланий, там, по-моему, 2 или 3 послания, очень четко, почти во всех оно говорится, но более ярко оно выражено в Колоссянах, в Ефесянах и в Коринфянах немножко. Выражена именно сама мудрость, связанная с тем, что Иисус – это не реакция на грех. Иисус – это не тот, кто вынужден был пойти, потому что человек согрешил. Это Агнец Божий, который в Божьем плане был уже приготовлен и заклан еще прежде создания мира. Бездна премудрости Божией. Писание говорит, что если бы они знали эту мудрость, они не заклали в Господа славы. Но они не знали. Это была тайна, сокрытая от веков родов, ныне же открытая святым его. Поэтому я верю, что приготовленное Богом в его мудрости, оно настолько индивидуально для каждого из нас, и оно настолько в благословении для каждого из нас. И тем более, что особенно радует, что то, что приготовил Бог в своей мудрости еще прежде создания мира для каждого своего творения, Духом Святым Он дарует каждому, кто принял Иисуса своим Господом и Спасителем. Я верю, что это самый основной дар. Дар, который определяет вашу способность быть послушным Богу. Послушание Богу на сегодняшний день представлено в самых разных деноминациях по-разному. Поэтому в целом единодушие и не достигается. Не достигается, знаете, не потому что там, допустим, кому-то что-то не нравится в ком-то, в какой-то деноминации. Нет. В основном единодушие не достигается по одной причине. Потому что представление о послушании Богу у всех разное. Хотя если взять Иисуса как стандарт и образец духовного творения человека во всем, то я думаю, что если бы каждая из деноминаций изучала бы Иисуса, то мы бы начали находить все-таки точки соприкосновения. Найти точки соприкосновения в Иове, или в Давиде, или в Моисее, или в Павле, или в Петре вы не найдете. Потому что все равно на каждого из них через призму деноминации будет свой взгляд. Но вот и Иисус, он вчера, сегодня, веки тот же. Под каким углом бы его вы не рассматривали, он одинаковый. Другое дело, что какой-то угол может открыться той деноминации больше, какой-то той. Но каждый угол – это свой угол. Он не конфликтует с другим. Он не конфликтует с другим. Это как коробка. 4 плоскости, 4 угла. Но они не конфликтуют между собой. Но очень дополняют друг друга, формируя правильную форму квадрата. Вот если бы Иисуса изучали каждая деноминация свой какой-то угол, а потом бы встречались вместе и делились то, что им открылось, то каждая деноминация бы обогащала другую, а другая видела необходимость в той. Почему? Потому что они что-то увидели то, что пока не увидели эти. И, в общем-то, это бы обогащало каждого, и в этом бы приходила полнота. Достигалось бы определенное единодушие. Но когда кто-то изучает Иова, а кто-то Павла, кто-то преимущество отдает Иову, а кто-то преимущество Павлу, а кто-то преимущество Давиду, а кто-то преимущество еще кому-то отдает, то в целом, естественно, мы не достигаем, потому что кому-то нравится Иов по разным причинам, кому-то Павел, кому-то Давид по разным причинам. Каждый пытается на нем построить что-то. Хотя Писание говорит, что никто не может положить другого основания, кроме положенного. Вы не можете строить на другом основании ни свою жизнь, ни представление о том, что записано в Библии. Но тем не менее это делается и продолжается делаться. Потому единодушие, единомыслие достигаться не получится. Только Иисус, как объект изучения во всем, может стать действительно основанием, на котором мы можем достигнуть, я не сказал во всем, но в большинстве единодушия и единомыслия. Но пока на сегодняшний день ситуация вот такая, как есть. Поэтому период времени прежде создания мира считается вообще в Писании фундаментальным периодом, так как именно этот период времени обозначен как периодом истины или периодом совершенной, совершенного творения, совершенной воли, то есть где Бог в своей мудрости приготовил все совершенное, названное в Писании одним словом «истина». И, кстати, вы там то в том числе. Бог не приготовил путь вашей жизни после того, как вы пришли, или за 5 минут до того, как вы пришли, или за год до того, как вы пришли, или за 100 лет. Нет, путь вашей жизни был приготовлен Богом в Его мудрости еще прежде создания мира. Этот путь был определен время его стартования, место его стартования, кто именно и что именно он будет делать. Вы понимаете, насколько это уловка дьявола, когда человек начинает чувствовать себя другого пола? Бог не случайно дает кому-то какой-то пол. Это напрямую связано с его миссией, потому что тело – это как спецодежда. Знаете, если сварщик оденет халат врача, то он будет олимпийским огнем очень быстро. А вот если хирург оденет одежду сварщика, то, я думаю, первая жертва будет сразу. Поэтому если Бог дал кому-то какую-то одежду, пола мужского или женского, значит, миссия предполагает важность именно этой одежды. Поэтому, женщины, не рассматривайте свое тело как то, что досталось, то, что там на складе осталось. Вообще, в Божьей мудрости, женщина – это небесные врата, через которые дух облекается в тело и приходит на землю. Это удивительная мудрость сама по себе, потому что дух не может облечься в тело, если женщина не предоставит чрева. Поэтому на женщину возложена огромная миссия. Есть миссия, которая возложена на мужчину. Но каждому Бог дает тело в соответствии с определенной для него миссией. Это очень важная мудрость, но как бы она не тема сегодняшняя, но чтобы вы понимали, что период прежде создания мира является фундаментальным и определяющим. Поэтому Бог никогда не действует из учета греха, из учета политики, экономики. Это верующие немножко стали носить, как бы, ну, Бог уже понимает, в какое время мы живем. Да ему не надо даже это понимать. Бог дал вам все необходимое, чтобы ни время, ни политика, ни экономика, ни грех, ни что-либо не могло повлиять на вашу жизнь, определенную и приготовленную им. Что вы буквально, знаете, как в танке ехали, живя. И кто не спрятался... Вот и все. Поэтому Царство Божие движется. И если вы хотите двигаться в Царстве Божьем, как на катке, займите свое место и творите Его волю, которая определена Богом для вас еще прежде создания мира. И еще что у меня есть побуждение сказать. Что эта воля Божия, которую Бог приготовил для каждого еще прежде создания мира, а уже находится в вашем духе, Духом Святым. То есть фактически вам даже просить Бога о ней не надо. Дух Святой – это одна из его основных миссий, одна из. Информировать вас о заданиях на каждый день. Это входит в его задачу. Другое дело, что Дух Святой не будет заставлять вас прислушиваться, а тем более исполнять. Поэтому с нашей стороны важно – научиться слушать и исполнять. Это, в общем-то, то, чем рожденный свыше, после рождения свыше, должен и начать заниматься или приобретать в этом опыт. Но чаще всего получается, что после рождения свыше, рожденный свыше, посвящает большую часть своей уже жизни в Господе, это изучению разных важных дисциплин, которые больше нужны для людей, чем на самом деле для Иисуса. Не, я согласен, что нужно знать определенные правила в церкви, почему мы так, а почему не так. Но это не то, что отвечает за послушание этого рожденного свыше. Это важно, но это не определяющее. Есть определяющие, а есть то, что важно. Есть то, от чего зависит жизнь человека, а есть то, что будет содействовать в ней. Ну, как-то нельзя поменять приоритеты. Хорошо, но я думаю, что если Господу будет угодно, мы затронем еще и эти моменты. Следующее, что бы я хотел напомнить, мы говорили с вами в одной из встреч, это первая встреча, это о покаянии. У меня есть побуждение все-таки затронуть момент. Как мы говорили в самой первой встрече, что до рождения свыше каждый человек ведом волей дьявола. Так и записано. Волей дьявола. Князь мира сего. Естественно, что до рождения свыше под влиянием мудрости земной, воли дьявола, еще не рожденный свыше, есть огромная вероятность, и я думаю, что она чуть ли не стопроцентная, что человек живет не в той стране, не в том городе, не на ту работу ходит. И вообще все в его жизни как раз направлено на то, чтобы он не был исполнителем воли Божьей, определенной для него. Мудрость Божия над этим трудится, царство тьмы над этим трудится, бесы, демоны над этим трудятся, все трудятся над тем, чтобы человек находился в абсолютном непослушании Богу. Тем самым в конфликте, конечно. Получается, что после покаяния, для рожденного, уже рожденного свыше, и мы об этом говорили, следующим важным шагом, как уже для рожденного свыше, обязательно ежедневное стремление к исполнению индивидуальной воли Божией. Если таковой цели не выставляется, то получается, что после рождения свыше человек продолжает фактически находиться в конфликте с волей Божией. Только теперь он пытается придать этому конфликту якобы послушание. Но так не бывает. Поэтому есть определенный момент, когда рожденный свыше на каком-то этапе, уже будучи в Господе, начинает чувствовать определенную тяжесть. Тяжесть неотвеченных молитв, тяжесть отсутствия радости. То есть обычно это где-то на пятый, вот ближе к пятому году наступает такое состояние. Когда уже каждый рожденный свыше начинает немножко анализировать Библию, насколько его жизнь соответствует тому, что там говорится. Потому что постоянно с кафедры говорится, что вот Бог вас любит, Бог благословляет, Бог о вас заботится, Бог вас исцеляет. И когда человек находится в церкви 5 лет и слушает такое, то через 5 лет он начинает как бы искать это уже в себе. Искать в своей жизни, искать. И в общем-то в большинстве случаев находит крупицы. Потому что то, в каких масштабах об этом говорится, он в своей жизни это не находит. И естественно начинает задумываться. И тут наступает как раз тот процесс, который чаще всего заканчивается нехорошими вещами, я не буду говорить какими. Вот. Поэтому я верю, что настоящее учение, оно поможет рожденному свыше, если он уже принял Иисуса Господом и Спасителем, Спасителем и Господом, и исполнен Духа Святого, все-таки внести хотя бы в молитвенную жизнь. Я же не говорю выход из церкви или там смена одежды. Нет, я говорю для начала в молитвенную жизнь внести стремление к познанию определенной для него воли, выраженной в форме задания. Хотя бы это. Это уже будет хорошо. Так, что я еще имею побуждение напомнить? Это у нас были по первой встрече, где мы говорили с вами о важности покаяния. Еще я хотел бы отметить из четвертой встречи, сегодня у нас по счету пятая, в четвертой встрече мы уже затронули первое выражение воли Божьей. Вообще есть 5 выражений. Почему я использую слово выражение? Потому что воля Божия в чем-то выражается, в чем-то проявляется, в чем-то она проявлена, выражена. Мудрости Божия, она еще сокрыта, невидима, но в физическом мире она уже в чем-то выражена. Есть воля Божия, которая еще будет проявлена, и она представлена в книге Откровений. Но на сегодняшний день есть та, которая уже проявлена или выражена, потому мы можем ее назвать. И вот мы с вами из Писания, это мы на четвертой встрече, обозначили 5 выражений воли Божией. Именно после событий в Эдемском саду их стало 5. Потому что до событий в Эдемском саду их было только две. А после событий в Эдемском саду мы уже можем насчитать их пять. Первое выражение воли Божия – это совершенная общая воля Божия. Совершенная общая воля Божия, о ней мы говорили в нашей четвертой встрече. Второе выражение воли Божия – это совершенная индивидуальная воля Божья, о которой мы будем говорить сегодня. Третье выражение воли Божия – это записанная в обетованиях общая воля Божия, доступна каждому участнику завета. Именно эта воля Божия возникла или стала необходима после того, как человек согрешил. Четвертое выражение воли Божией – это индивидуальная воля Божия для человека на период несовершенства души и тела человека. Это миссия каждого человека на период несовершенного физического мира, его последствий и в теле, и в душе, но уже восстановленного единства Духа человека с Духом Святым. Это как раз касается уже рожденных свыше. И пятое выражение воли Божией – это восстановленная к реализации совершенная воля Божия. Именно о ней говорится в книге Откровений. Вот таких пять форм или пять выражений воли Божией мы с вами из Писания будем рассматривать. Кроме последней, кроме пятой, так как книгу Откровений мы не будем рассматривать. В общем-то, у нас цель – исполнение индивидуальной воли Божией. И что касается по встрече номер 4, где мы рассматривали совершенную общую волю Божию, то я сразу отмечу, что в целом мы подразумевали под совершенной общей волей Божией. Совершенная общая воля Божия очень ярко представлена в Бытие 1-2 глава. Именно там представлен совершенный мир, таким, каким Бог его видит. Именно там представлены творения, такими, какими Бог их запланировал. Именно там представлена среда, в которой они живут. То, чем они питаются, то, чем они дышат. В общем, совершенная воля Божия – это изначально утвержденная, запланированная Богом для каждого творения. Почему общая? Потому что, допустим, есть среда, в которой мы все люди живем. Это естественный физический мир, который предполагается на сегодняшний день как среда. Есть среда, в которой живут рыбы, есть среда, в которой живут птицы, есть среда. То есть это все есть общие какие-то моменты, общие моменты. Они касаются каждого. Как закон земного тяготения. Это совершенная общая воля. Что человек дышит, все люди дышат. Это общая воля. Бог посылает дождь и для злых, и для добрых. Это общая. Поэтому все, что относится к тому, что доступно всем, это и есть общая воля Божия. Почему я использую слово «совершенное»? Потому что я обозначаю именно период Бытия 1-2 глава, когда еще греха и его влияние в отношении всего на земле еще не было. Хорошо, сегодня у нас с вами по счету пятая встреча, посвященная теме, как исполнить индивидуальную волю Божию. Мы будем рассматривать второе выражение воли Божией, а именно совершенная индивидуальная воля Божия. Совершенная индивидуальная воля Божия. Мы все ближе подходим к ключевым моментом, а именно как ее исполнить. Но сегодня будем говорить пока о совершенной индивидуальной воле Божией. Итак, первый тезис. Совершенная индивидуальная воля Божия – это миссия, предназначение Творца для каждого творения. Пока я в общем. Предназначение Творца для каждого его творения. Совершенная индивидуальная воля Божия представлена в Писании в словах в отношении человека. Призвание, предназначение, путь жизни, назначение и тому подобные слова. В этой воле Божией сделаем ударение на слово индивидуальная. Мы говорили слово общее в нашей четвертой встрече, а сейчас мы будем говорить индивидуальная воля. Индивидуальная воля Божия – это миссия или предназначение каждого Божьего творения, то для чего или с какой целью оно сотворено или сотворен. Это то, что ожидает Творец от конкретного творения. Это то, в чем именно послушание каждого конкретного творения. Это настолько важно. У каждого конкретного творения есть своя форма выражения послушания, которая выражается, если взять человека, в конкретных заданиях для него назначено. Например, это какова Божья цель сотворения пчелы? Пока пчела приносит мед, она послушна. Если пчела начнет воду в улей носить, она не послушна. Это какова цель птиц? У каждой птицы тоже есть своя цель. Есть птицы, цель которых питать людей, это курица. А есть птицы, цель которых радовать глаз, это райские птички. А есть цель птиц, которых, допустим, нам еще пока не понять, но может где-то в пищевой цепи, цепочке они важны, это пингвины. То есть у каждой птицы есть какая-то своя цель. Творец знает цель всех птиц. Всех птиц. Но у каждой птицы есть своя Богом определенная цель. Есть цель для каждого цветка. И мы говорим, что совершенная индивидуальная воля Божия – это Божья цель любого творения. В отношении же человека – это Божье предназначение, или еще известное нам слово как призвание, или, можно сказать так, индивидуальная миссия, которая сокрыта именно в духе человека. Это то, что Бог ожидает от каждого человека, как сказал Сын Божий, а для нас он является образец человека. И это записано в Евангелии от Иоанна, 18 глава, 37 стих. «Я на то родился, и на то пришел мир». Есть то, на что вы родились, и на то пришли в мир. Смотрите, слово «пришли» не родились. Нет, есть слово «родился» и «пришел». Но для нас слово «пришел» ключевым является. «Пришел в мир». Значит, в отношении каждого человека, а мы будем именно обозначать человека, совершенно индивидуальная воля Божия для человека – это Богом определенная миссия духа. Отмечу слово «духа», а не души или тела. Душа и тело тоже являются очень важными составляющими человека. Послушайте меня. Но душа и тело как бы инструменты. Данные духу для реализации сокрытого в нем. Почему и сказано, больше всего хранимого храни что? Сердце, дух. Из него источники, я скажу, послушание. Поэтому индивидуальная воля Божия для человека – это его миссия, представленная Духом Святым в духе человека в форме ежедневных заданий от Бога. Причем, что удивительно, что человеку не нужно упрашивать Бога, чтобы ему открывалась индивидуальная воля Божия. Миссия Духа Святого – информировать. Я сейчас говорю о совершенной индивидуальной воле Божией. Да, конечно, мы сейчас пока говорим больше о Бытие 1-2 глава, где человек без греха, но это относится к вашему духу в том числе. Поэтому человеку не нужно упрашивать Бога, чтобы Бог информировал его о заданиях из совершенной индивидуальной воли Божией. Совершенная индивидуальная воля Божия возвещается каждому рожденному свыше духу Духом Святым. Это его миссия. Так и написано, что Дух истины наставит вас на всякую истину. Это его миссия. Поэтому вам его не нужно упрашивать. Итак, индивидуальная воля Божия – это воля Божья, Бога Отца для каждого человека лично. Я бы сказал так. Индивидуальная воля Божья – это не то, чему вы научитесь, или не то, что вы узнаете где-то. Это то, кем вы уже являетесь. Вы уже являетесь тем, кто вы есть именно в индивидуальной воле Божьей для вас лично. Это для вас очень важно знать. Давайте скажем своими устами, и пусть это закрепляется в нашей душе, так как в нашем духе оно уже есть. Это сказано Иисусом, а мы будем говорить это на себя, проецируя на себя, как наше волеизъявление. Давайте скажем, я сошел с небес. И я бы хотел, чтобы это повторяли все слушающие, а именно те, которые будут слушать через интернет. Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Пусть это закрепляется, особенно закрепляется, чтобы влиять на вашу молитвенную жизнь. чтобы, войдя в молитвенную комнату, вы не думали, о чем молиться. А из учета этого стиха задались вопросом: подождите, если я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, а волю пославшего меня, значит, в молитвенной комнате для меня важнее узнавать. Узнавать, чем говорить. Адам в Эдемском саду не должен был заниматься всем подряд, что ему вздумалось. Он должен был заниматься тем, что и представляло определенную для него индивидуальную волю Божию, которая выражалась в определенных Богом заданий, некоторые из которых Бог изначально уже озвучил, Бытие 1 глава 15 стих, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И еще поставил его владыкою, это Псалом 8, 7 стих, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его. О чем это в целом нам уже говорит как мудрость? Что пропитание не должна была быть цель жизни Адама. Животные и растения также не были Богом определенной цели жизни. Индивидуальная воля Божия в повседневных заданиях была целью жизни. То есть Адам не должен был фокусировать внимание на то, что его окружает. Индивидуальная воля Божья, или те задания, или то, что приходило из Духа, должно было первичным быть для него. Давайте скажем своими устами, мы сегодня будем делать частое исповедание для того, чтобы закреплять это в первую очередь в своей душе. А так как мы вкушаем от плода уст своих, то мы будем это говорить. Давайте скажем своими устами. Отец любит сына, в данном случае кого? Дочь. И показывает ему, или давайте скажем мне, и показывает мне все, что творит сам. Это так и было в Эдемском саду. Бог ничего не скрывал от Адама, как он ничего не скрывал от Иисуса, так он ничего не скрывает и от своих детей. Другое дело, он не навязывает, он предлагает. Не навязывает, но предлагает. Конечно, детям Божьим по причине еще наличия активности рабского ума или мышления, мудрости земной, таковая она именно есть, хочется, чтобы их тюхнули, толкнули, пихнули, погнали, стукнули. Рабское мышление, оно именно, знаете, как бы, вот оно ищет этого. А мне еще никто не толкнул, а мне еще никто не сказал. Подождите, вы где ожидаете, снаружи или в духе? В духе с вами говорят всегда, от вас никто ничего не скрывает. Просто вы привыкли, с вами разговаривает палка, а когда с вами говорит любовь, так это и не, якобы вроде бы и не слышно. Итак, жизнь Адама должна была быть от задания к заданию. От задания к заданию изо дня в день, творя индивидуальную волю Божию. Как написано в Псалме 31, 8 стих, «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя. Око мое над тобою». То есть Адаму не нужно было даже думать. Все, что нужно было делать Адаму, это просто слушать. Это ключ. Это ключ. Я верю, что если бы рожденные свыше учились не думать, а слушать, видите, это нелегко. На сегодняшний день, общаясь с определенной группой рожденных свыше, чаще всего возникает вопрос, как снять активность мыслительных процессов в молитвенной комнате. И есть инструменты, как это делать. Заверьте, что Бог позаботился о всем, прекрасно понимая, что после такой длительной дружбы с дьяволом нам нужно много помощи. Итак, еще раз отмечу, что отец любит сына и показывает ему все, что творит сам. Давайте еще раз скажем это на себя. Отец любит меня и показывает мне все, что творит сам. Конечно, чаще всего возникает вопрос, где показывают? Показывают в вашем духе Духом Святым. Это было изначально приведено в действие, когда Бог передал человеку землю и все, что ее наполняет. Индивидуальная миссия Адама или индивидуальная воля Божия Духом Святым в его духе информировала его каждый день, на каждый день о тех заданиях, которые определены были на каждый день. Именно оттуда было взято и сказано «Не заботьтесь о завтрашнем дне». ибо довольного на каждого дня своей заботы. Есть то, что Дух Святой будет информировать вас о каждом дне. Конечно, если вы представляете Духу Божьему свой план, то в целом вы закрываете уши. Потому что как только вы представляете Духу свой план, вы закрываете свои уши, чтобы услышать его план. И это делают регулярно. А потом удивляются, брат Олег, почему я не различаю голос или не слышу голос? Потому что вы уже пришли в молитвенную комнату со своим списком. И пытаетесь Богу представить свой список под благословение. Хотя уже есть благословленный список. Бог не будет благословлять тот список. Нет, есть уже благословенный список. Есть уже то, что благословлено. И Бог не будет снова и снова пытаться что-то благословить. На сегодняшний день он этим уже не занимается. Хорошо. Итак, миссия Адама, или индивидуальная воля Божия, реализовалась и на земле, среди его отношений других творений. Это говорит о том, будьте сейчас внимательны, я подвожу вас к очень важной мудрости. Это говорит о том, что Эдемский сад и все, что его наполняло, было средой или местом реализации именно индивидуальной воли Божией. Эдемский сад и все, что его наполняло, было средой реализации именно индивидуальной воли Божией. То есть о человеке, об его уровне сказано. Я сказал, вы боги, сыны Всевышнего, все вы. Это Псалом 81, 6 стих. И еще, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его. Еще раз отмечу. Само положение человека и та индивидуальная воля Божия, которая была в нем, в Эдемском саду была основной. Эдемский сад – это был среда. Услышьте меня. Физический мир – это был среда, место реализации индивидуальной воли Божией. То есть, у Адама не было основной целью даже его собственная жизнь. Не было основной целью то, что его окружало. Не было основной целью животные, которые были вокруг, растения, которые были вокруг. Это все не было основной целью. Основной целью для Адама была индивидуальная воля Божия, то, что было в его духе. Именно его я раскрываю вам и вас в том числе, потому что оттуда источники жизни. Это подобно квартире. Квартира, в которой вы живете, не является целью вашей жизни. Ну, так правильно. Но она среда, в которой эта цель, в общем-то, должна реализоваться. Когда квартира становится целью, все. Вы находитесь уже в положении непослушания. Еще раз. Земля или физический мир, среда, в которой находился Адам, не были целью, а были местом реализации индивидуальной воли Божией. О чем это нам говорит? Что общая воля Божия, а мы говорили о ней в нашей четвертой встрече, это среда или место именно для реализации индивидуальной. Значит, первичная или определяющая все воля Божия для человека является индивидуальная воля Божия. То есть было то, что человека окружало. Но это не была цель для человека. А то, что есть человек, его миссия, это была его цель. Человеку не нужно было фокусировать свое внимание на среду. Ему нужно держать было в фокусе индивидуальную волю Божию или Божий план в нем, которая влияла на среду. Индивидуальная воля Божия для человека была основанием тем, что эффективно реализовалась в общей или влияла на общую волю Божию. Еще раз. Индивидуальная воля Божия для человека была основанием тем, на чем эффективно реализовалась общая воля Божия. То есть послушайте меня внимательно. Давайте скажем своими устами, нам нужно это глубоко вложить в нашу душу. Давайте скажем. Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю свою, но волю пославшего меня Отца. Заметьте, вы сошли в естественный физический мир. Но естественный физический мир не является целью. А что является целью вашего прихода на землю? Исполнить индивидуальную волю Божью. А что такое физический мир? Это среда, где она будет реализоваться. Поймали саму мысль? Молодцы. Я уже по духу чувствую, что вы поймали. Особенно слушатели. Точно поймали. Итак, Богом Творцом и Отцом человека для каждого человека определено первоначальным во всем, в молитве, в планировании, в решениях, во всем должна быть индивидуальная воля Божия, которая будет реализоваться в естественном физическом мире. То есть естественный физический мир, среда, место реализации индивидуальной воли Божией. Зафиксировано. А теперь важный вопрос в нашем изучении. Слушайте внимательно. Что произошло с естественным физическим миром, живущими в нем Божьими творениями, после того, как Адам не выполнил одно из заданий индивидуальной воли Божией, а именно храни сад? Что произошло? В мир, или то, что окружало Адама, пришло влияние проклятия, как сказал Бог: проклята земля за тебя. Или по твоей вине. О чем это говорит? Будьте внимательны. Слушайте внимательно. Индивидуальная воля Божия в жизни человека является определяющей в том, насколько эффективно реализуется общая воля Божия или запланированная Богом в его окружении. То есть все, что было в Эдемском саду, все и все, что были в Эдемском саду, напрямую зависели от индивидуальной воли Божией или послушания Адама. Напрямую зависели. Поэтому, когда Адам не послушался то, что было определено для него, пострадал не только Адам, но и все, что находилось в Эдемском саду, и сам сад в том числе. Пал Адам, пока Адам был послушен индивидуальной воле Божией о нем, все творение переживало благословение. А это открывает нам сразу уже следующую мудрость. Что индивидуальная воля Божия для человека есть определяющая в том, какими именно событиями, как наполняют, так и происходят вокруг человека. Какие именно события, как наполняют, так и происходят вокруг человека. Людям кажется, что во многом то, что происходит вокруг них, определяется политикой, экономикой, погодой. А мудрость Божия говорит: нет. То, что вокруг вас, это среда реализации чего? А ну напомните мне. Индивидуальная воля Божия. Значит, то, что вокруг вас, зависит от чего? От индивидуальной воли Божией. Следовательно, не то, что происходит вокруг вас, должно определять, куда вы движетесь. А то, куда вы движетесь, будет определять то, что будет вокруг вас. То есть, пока Адам был послушен индивидуальной воле Божией, благословение переживал и сад, и живущие в саду. Как только Адам приступил или не выполнил, пострадали все. Вы понимаете, от чего зависит то, что происходит в вашей жизни, в вашем окружении? Вы всегда думали, от них все зависит. Нет, от них вообще в отношении вас ничего не зависит. Ничего не зависит. Это очень четко представлено в мудрости, которую мы с вами рассматриваем. Общая воля Божия и среда жизни зависит от индивидуальной. Это порядок зависимости общей воли Божией от индивидуальной хорошо видно и сказано через царя Соломона. Читаю вам стих, который четко представляет зависимость общей воли Божией от индивидуальной. Читаю. Это 2 Паралипоменон, 7 глава, 14 стих. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих». Здесь есть слово «смириться» и «обратятся от худых путей». Это уже связано непосредственно с тем, смириться, смирение, как оно реализуется. Смирение – это когда вы свою волю смиряете в его волю. Обращение – это и есть форма покаяния от худых путей своих или от своей воли к его воле. И смириться, народ мой, или обратиться от своей воли к моей воле. Давайте узнаем, что произойдет, когда они сделают. То я услышу с неба, прощу грехи их и исцелю землю. Заметьте, оказывается, исцеление земли и всего, что на ней, зависит не от погоды. И льды тают не потому, что, знаете, там где-то что-то озонное. А на самом деле все, что происходит с землей, есть следствие непослушания. Но мы не говорим об общем послушании. Ни в коем случае не позволяйте себе так обманываться. Не фокусируйте внимание на общее непослушание или послушание. Послушание всегда индивидуально. Для вас ваше послушание индивидуально. И Бог сделал так, чтобы для вас ваше послушание не было тайной. Дух Святой именно этим занимается в вашей жизни. Но помните, что ваша жизнь, как и ваше окружение, и все, что в нем происходит, зависит не от тех, кто снаружи, а от вашего послушания тому, кто внутри вас. Больше всего хранимого. Храни Дух, оттуда твой источник жизни. Оттуда. Потому что оттуда приходит информация о том, что тебе делать, когда тебе делать. Оттуда. Давайте еще раз отмечу. Индивидуальная воля Божия определяет, что происходит вокруг вас и влияет на реализацию общей воли Божией. Первичная или основная воля Божия для человека была, есть всегда остается индивидуальная воля Божия, которая есть непосредственное послушание Его Творцу. Вот как этот порядок представлен в словах Господа Иисуса. Иоанна 8 глава 29 стих. «Пославший меня есть со мной, Отец не оставил меня одного». Ибо я всегда делаю то, что ему угодно, или творю определенную им для меня волю Божию. То есть индивидуальная воля Божия для Иисуса была определяющей. И это влияло на то, что вокруг него происходило. Это очень влияло на то, что вокруг него происходило. Общая воля Божия изначально не цель Божия для человека. Индивидуальная – это цель жизни, определенная Богом. То есть то, что окружает человека, а именно среда жизни, а также физические, духовные законы, не есть определенная Богом цель для жизни человека, но зависит от послушания человека индивидуальной воле Божией. Написано, что пользы человеку приобрести весь мир? То есть что пользы человеку жить для потребностей этого мира? А себя самого погубить или повредить себе. Это Евангелие от Луки 9:25. Или не творить определенную для него миссию. То есть человек может отвечать на нужды людей, окружающих его, и быть востребованным, потому что реагирует на нужды людей, но при этом быть абсолютно непослушным Богу. Итак, общая воля Божия – это среда или место реализации индивидуальной воли Божией. Как цели. Именно такой порядок. Оказывается, непослушание рожденных свыше, как и послушание Богу, влияет на его окружение в физическом мире. То есть еще раз отмечаю, послушайте, это для вас очень важно знать. Бытие 1-2 глава этот момент раскрывает. Послушайте, это очень важно. Индивидуальная воля Божия, определенная Богом для вас, и является тем, что будет влиять на то, что вокруг вас. Как послушание влияет на то, что вокруг вас, послушание индивидуальной воли Божьей, так и непослушание тоже влияет на то, что вокруг вас. Давайте узнаем, как влияет и что оно производит. Читаю. Из книги Бытие, 39 глава, 5 стих. Читаю о послушании Иосифа. Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. Я бы сказал так, ради послушания Иосифа. И было благословение Господним на всем, что имел он в доме и в поле. Очевидно, влияние. Заметьте, послушный Иосиф, а благословение переживают все, кто вокруг него. Хороший вариант. Хорошо, давайте возьмем другого известного нам участника Библии. Возьмем это из книги Ионы, 1 глава, 3 стих. «И встал Иона, чтобы бежать в Фарис от лица Господня или от его воли. и пришел в Иопию, и нашел корабль, и отправился в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господня. И дальше говорится о том, к чему привело его непослушание Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов быть разбиться. Мы знаем, что постигло этот корабль. Они потеряли все. Заметьте, послушайте внимательно. Буря поднялась почему? В отношении этого корабля. Как вы думаете, почему? Вы теперь понимаете, почему сосулька упала? Вы теперь понимаете, почему именно на том месте скользанка появилась? Вы теперь понимаете, я думаю, что вы теперь много поймете, потому что в жизни рожденных свыше незаслуженное проклятие не сбудется вовеки. Вовеки. Рожденный свыше – это очень непростой человек. В его жизни ничего просто так не происходит. И само появление рожденного свыше, будучи послушным Богу, всегда будет влиять на все, что его окружает. Как и непослушание будет влиять на все, что его окружает. Другое дело, рожденные свыше никогда не присматривались к этому. А если приходили куда-то и все там начало ломаться, они говорят: о, со мной пришел суд на это место. Конечно, учитывая, что те нерожденные свыше не знают, какую оценку можно дать таким проявлениям, то может они что-то там и подумают такое. Но по Библии это совсем как раз другое говорит. Итак, непослушание, как и послушание человека индивидуальной воле Божией, влияет и формирует все, что окружает человека. Я знаю, что рожденные свыше не хотят в это верить. И во многом не согласны. Брат Олег, вы хотите сказать, что у меня сгорел электрочайник, потому что я где-то непослушен? Я хочу сказать, что твой электрочайник сгорел не случайно. Потому что, что касается тебя, то одна из статей говорит, что не будет ни расхищения, ни пропажи. Ну, так все хотите списать на какие-то да, да и да. Потому что, когда кто-то был послушен по Писанию, представленный в Завете, то даже обувь, сандалики у них не снашивались. Послушайте, даже сандалики у них не снашивались. А вы купили сапоги, одели, прошли по улице и смотрите, он уже кушать хочет. А что же это такое? Это меня обдурили. Послушайте, а как им удалось тебя обдурить? Что затмило твой ум, что ты не увидел этот брак? Что позволило им так свободно тебя обольстить? Что затмило твой ум? Если бы ты ходил во свете, то ты бы не спотыкался. А если ты ходишь во тьме, то не знаешь, обо что споткнешься. И вот споткнулся. Но откуда эта тьма взялась? Тьма тоже не может ниоткуда взяться. И над тобой тьма не может быть ниоткуда. Брат Олег, вы так хотите прямо все. Вот у меня вот стакан упал, разбился. Это есть причина. Конечно, есть на все причина. Конечно, есть на все причина. Послушайте, я уже столько раз в этом убеждался. Поэтому если у меня что-то падает и ломается, я имею в виду, есть момент утраты. Первое, что я делаю, и я усвоил этот урок. Первое, номер один, я сразу каюсь перед Богом. Брат Олег, а вы знаете, в чем вы каетесь? Пока не знаю, но я знаю, что если произошла утрата, надо каяться. И сказать, и что? И Дух Божий мне сказал в свое время. Это Дух Божий побудил меня покаяться. А потом добавил, Бог смиренным дает благодать. И многое из того, что вот так произошло, было восстановлено. Буквально свежая ситуация, поделюсь с вами. У меня дома есть увлажнитель воздуха, так как у меня ребенок, ему 2 годика, и как бы рекомендуется увлажнение воздуха проводить. И так получилось, что мы с женой поехали в магазин, а ребенок остался с дочкой дома. Ну, ребенок заигрался, этот увлажнитель воздуха на пол. А так как он пластмассовый сам по себе, то когда мы приехали, стали его включать, а он не включается. Ну, знаете, винить ребенка или дочку, ну, опять, это уже не при моих знаниях. Поэтому я сказал Ане: Аня, ну, надо быть внимательным, все-таки ребенок. Вот. Ну, а Елисею ничего не сказал, естественно, вот, потому что он ребенок. Но я пошел, попросил Бога прощения. Я знал, что причина во мне. Во мне, вот и все. Я попросил причину. И где-то я даже догадывался, в чем она может быть. Послушайте. Я покаялся, все, я покаялся. Поставил этот увлажнитель на подоконник и сказал жене: Света, я посмотрю в интернете новый, но, в общем-то, пусть пока стоит. И жду. Он простоял ровно день, даже два. Пришло желание включить его. Я включаю, он работает. Бог смиренным что дает? Благодать. И знаете, сколько у меня таких событий было? Я вам даже рассказывать себе не буду, потому что у нас как бы времени нет. Но Бог смиренным дает что? Благодать. Потому что в нашей жизни ничего просто так не происходит. Послушайте, мы очень непростые. Если вы шли по улице, подскользнулись и упали, и получили травму, первое, с чего нужно начинать? С покаяния. Потому что когда вы начнете с покаяния, то сам процесс даже исцеления, как и восстановления, как и избежания побочных проявлений, будет сразу нейтрализован. Понимаете, о чем я говорю? Я верю, что вы поймете, потому что вы очень непростые люди. Не начинайте сразу с ворчанием: ангелы, где вы были? Что это такое? Боже, зачем ты это допустил? Не позвольте себе этого делать. В первую очередь покаялись: прости, Господи, что-то я пропустил. В общем-то, ты мне говорил идти по другой стороне. Каюсь. Дух Святой не является наблюдателем за нашими ошибками. Он является профилактиком, профилактикой наших ошибок. Это настолько важно, то, что я вам сейчас говорю, что индивидуальная воля Божья, именно она изменяет, творит, она нашу жизнь превращает в Эдемский сад. Она влияет на тех, кто вокруг нас. Она влияет. И мудрый Писание говорит, привлекает души. Оно влияет. Но непослушание тоже влияет. Как на вашу жизнь, так и на ваше окружение. Тоже влияет. Непослушание, как и послушание человека индивидуальной воли Божией, влияет и формирует все, что его окружает. Римлянам 5 глава 19 стих. Написано: ибо как непослушанием одного человека, Адама, сделались многие грешниками. Ну, повлияло? Повлияло. Так и послушанием одного человека сделаются праведными многими. Ну, повлияло же. Ну, повлияло. Вы видите, что все процессы и вокруг идут послушание и непослушание индивидуальной воли Божией. Я верю, что если эта мудрость дойдет таки до рожденных свыше, то они поймут, что обижаться на правительство, или обижаться на погоду, или на ту сосульку, или на тот снег, который упал на голову верующего, это проявлять невежество. Чему проявлять? Чему? Пилат сказал: я имею над тобой власть. Иисус сказал: если бы тебе не было дано свыше. Вы понимаете? Эта сосулька говорит: я имею над ним власть, упаду ему на голову. Послушайте, незаслуженное проклятие не сбудется. Если вы ищете воли Божией и стараетесь быть послушными, то вы разменетесь в 5, в 6, в 1, 2 секунды, и вас она не зацепит. Даже если она упадет, она вас не зацепит. Потому что незаслуженное проклятие что? Не сбудется. Не сбудется. Давайте скажем своими устами. Мое послушание индивидуальной воле Божией влияет на мое окружение. Я всегда говорил и буду говорить, что послушание детей в большей степени даже определяется не их воспитанием, а послушанием родителей Богу. Я не сказал, что детей воспитывать не надо. Но чтобы это воспитание было эффективно, должно быть воспитание номер один. Первая заповедь. Первая заповедь. То есть, когда вы послушны Богу и учите своих детей быть послушными, то от Бога Бог будет производить в них и хотение, и действие. Что посеет человек, то и пожнет. А получается, что рожденные свыше минуют вот эту вертикаль, а пытаются заложить ее в горизонталь, как в отношении правительства, в отношении жены, мужей, детей. И результатов нету. Потому что первая заповедь нарушена. Они хотят, чтобы были послушны все, но они не работают над своим послушанием. Послушайте, я вам раскрываю ключи Царства Божьего. И так во всем, как хотите, чтобы поступали с вами. Вы хотите, чтобы ваши дети были послушны вам? Будьте послушны своему отцу. И они будут послушны вам. Причем сверхъестественно. Сверхъестественно. Одна из особенных мудростей Божьей, представленных в событиях 1 и 2 главы книги Бытие, это именно важность индивидуальной воли Божьей для человека. Причем не только для него самого, но и для всего, что его окружало. Это очень важно отметить. Все, что окружало человека, как среда его жизни, так и в то совершенное время, как и все, что наполняло эту среду, зависело от послушания человека индивидуальной волей Божией. Как написано, ты поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его, а значит, сделал зависимым. Послушание человека индивидуальной воле Божией всегда определяло бытие естественного физического мира и всего, что его наполняет. Очень ярко это представлено в 28 главе Второзакония. Отметим некоторые стихи. Первый стих. Если ты, здесь обращается непосредственно к участнику завета с Богом, и сразу возьму, будешь слушать глаз Господа Бога твоего, а именно исполнять те указания, которые Он тебе будет давать, то придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе где? В каком мире? В физическом. Но заметьте, откуда будет брать это свое начало? Из послушания. Если ты будешь послушный тому, что я тебе буду говорить, то все в физическом мире будет для тебя в благословение. А если ты не будешь слушать глаза Господа Бога твоего, а именно там, тех заданий, которые Он будет тебе давать, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя где? В каком мире? В физическом мире, в физическом мире. Подобное записанному во Второзаконии, Духом Святым сказано через пророка Исаия. Исаия 1 глава 19-20 стих. Если захотите, никто заставлять не будет, и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Где? В каком мире? В физическом. Если же отречетесь и не будете упорствовать, то меч поглотит вас. Ну, вы видите, никуда от этого не деться. Это процесс. Вы все постоянно находитесь в этих процессах. Это неизбежно. Это говорит о том, что Адаму в то совершенное время не нужно было фокусировать свое внимание на физический мир и на все, что в нем происходит. Послушание человеку тому, что говорил ему Бог, не зависело от того, что его окружало, но влияло на то, что его окружало. Понимаете, что влияет на то, что вас окружает? Как ваше послушание, так и ваше непослушание. Стремитесь к послушанию. Стремитесь к послушанию. Мы будем об этом говорить. То, что окружало человека, зависело только от послушания человека индивидуальной воли Божией. Человеку не нужно было фокусировать внимание на то, что происходило вокруг него, в среде, в которой он жил. Именно индивидуальная воля Божия всегда на это влияла. А человек, он буквально передавал волю Божию в физический мир. Человек, он буквально выносил волю Божию в физический мир, творя волю Божию, определенную для него. Поэтому естественный физический мир и все, что наполняло его, Бог наполнял его Бог, было определенной средой реализации индивидуальной воли Божией для каждого человека. Так было, так есть и так остается. Услышали? Что мир, в котором вы находитесь своим физическим телом, полностью зависит от того, что находится в вашем духе. Полностью. Полностью. Потому пей воду из твоего водоема, текущую из твоего колодеза, потому что то, что выйдет из вашего духа, благословит не только вас, но и окружение ваше, в том числе и в ту среду, в которой вы будете находиться. Вы хотите переставить мебель и думать, что этим вы как-то измените атмосферу? Вы хотите убрать жену и думаете, что этим как-то измените, отселите еще что-то. Нет, послушайте. Именно ваше послушание изменит. Но изменения, которые будут приходить через ваше послушание, они будут соответствовать воле Божией для вас. И вы будете жить на земле, как на небе. Даже в этот период, даже на этой небезупречной и небесславной земле. Итак, отмечу очень важный момент. Именно индивидуальная воля Божия определяет, что происходит с общей волей Божией. Или в естественном физическом мире, или в вашем окружении. Поэтому ваше послушание, как и ваше непослушание, является причиной того, что в вашей жизни происходит или не происходит. Что происходит или не происходит. Я верю, что эта мудрость, она произведет свои изменения, потому что мы с вами 1,5 часа посвятили этому фрагментику, важному фрагментику. Но я бы очень хотел, чтобы это повлияло на вашу молитвенную жизнь, и чтобы в молитвенной вашей комнате вы не тратили время на все, а в первую очередь работали с индивидуальной волей Божией, интересуясь теми заданиями, которые есть у Бога на этот день. Потому что те задания будут ярким выражением вашего послушания, и они же станут и влиянием на окружающие вас, хорошим началом и влиянием. Через это придет помазание и изменение на ваше окружение. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за эту мудрость. Хорошее погружение пошло. Это только еще погружение. Это еще даже не то, с чем мы в основном будем работать. Но это уже хорошая мудрость, она более конкретна. Спасибо тебе, Отец, за эту мудрость. Спасибо тебе за это наставление. Мы благодарны тебе за то, что приходит твой свет, высвечивая всякую тьму. И, Отец, мы просим у Тебя прощения во всякой невнимательности к Твоему Духу, к Его заданиям, Его просьбам, Его наставлениям. Мы каемся во имя Господа Иисуса. И мы верим, что Господь Иисус, будучи верен и праведен, прощает всякое непослушание и кровью Своей очищает и омывает. Мы принимаем свое прощение во всяком непослушании и разрушаем все возможные формы и последствия во имя Иисуса. Господь Иисус, Духом Твоим направляй, веди, производи хотение и действие, чтобы каждое задание Бога в Его индивидуальной воле было исполнено во всей полноте, а мы принимаем, что Ты показываешь путь жизни, мы принимаем, что Ты открываешь истину и возвещаешь будущее. Спасибо Тебе, Господь Иисус, что Ты направляешь как потоки вод во исполнение воли Божией. И я благословляю каждого слушающего. И благодарю Тебя, Отец, за то, что каждый из них обращается от худых путей своих, становится на стезе правды во имя Иисуса и исполняет волю Твою, определенную для Него лично на каждый день, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Дух Твой направляет и ведет, производит и хотение, и действие во исполнение Твоего благоволения. Да будет исполнена воля Твоя. Я благословляю каждого слушающего. Я благодарю Тебя за их исцеленную, высвобожденную от тьмы душу во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что они начинают видеть, они начинают слышать, понимать и принимать волю Твою во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, также за благодать умножения, которая продолжает активно и могущественно действовать в нашей жизни. Мы принимаем это с благодарением. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и высвобождаем урожай, который да приходит в житницы и кладовые сеющих семя во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сей час семени во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Ты сделал нас богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело во исполнение воли Твоей. Готовыми. Спасибо Тебе, Отец. Мы благословляем Тебя и благодарим во имя Иисуса. Аминь.